Покупки Чичикова сделались предметом разговоров. В городе пошли толки, мнения, рассуждения о том, выгодно ли покупать на вывод крестьян. Все эти толки и рассуждения произвели, однако, самые благоприятные следствия. Именно пронесли слухи, что Чичиков не более и не менее, как миллионщик. Жители города и без того душевно полюбили Чичикова. А теперь после таких слухов полюбили еще душевнее. Впрочем, если сказать правду, они все были народ добрый, многие были не без образования. Кто читал Карамзина, кто Московские ведомости, кто даже и совсем ничего не читал. Они так полюбили Чичикова, что он не видел средств, как вырваться из города. Только и слышал: «Ну, недельку, ну, еще одну недельку, поживите с нами, Павел Иванович!» Но несравненно замечательнее было впечатление, которое произвел Чичиков на дам. Дамы города Н были то, что называют презентабельны. Что до того, как вести себя, соблюсти тон, поддержать этикет, то в этом они опередили даже дам петербургских и московских. Они отличались необыкновенной осторожностью и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они: «Я высморкалась», «Я вспотела», «Я плюнула», а говорили: «Я облегчила себе нос», или «Я обошлась посредством платка». До сих пор все дамы как-то мало говорили о Чичикове, отдавая, впрочем, ему полную справедливость приятности светского обращения. Но с тех пор, как пронеслись слухи об его миллионстве, отыскались и другие качества. Во многих гостиных стали говорить, что, конечно, Чичиков не первый красавец, но зато таков, как следует быть мужчине. Что, будь немного толще или полнее, уж это было бы нехорошо. При этом было сказано как-то даже несколько обидно насчет тоненького мужчины, что он больше ничего, как что-то вроде зубочистки, а не человек. Сам Чичиков не мог отчасти не заметить такого необыкновенного внимания. Один раз, возвратясь к себе домой, он нашел у себя на столе письмо. Письмо начиналось очень решительно. Именно так: «Нет, я должна к тебе писать». Потом говорено было о том, что есть тайное сочувствие между душами. Приглашали Чичикова в пустыню, оставить навсегда город, где люди в душных оградах не пользуются воздухом. Окончание письма отзывалось даже решительным отчаянием и заключалось такими стихами: «Две горлицы покажут тебе мой хладный прах, воркуя томно скажут, что она умерла во слезах». В последней строке не было размера, но письмо было написано в духе тогдашнего времени. В постскриптум было только прибавлено, что его собственное сердце должно отгадать писавшую, и что на бале у губернатора, имеющим быть завтра, будет присутствовать и сам оригинал. Мертвые души? Что? Что? Мертвые души? Ах, говорите, ради бога! Это просто выдумано только для прикрытия. А дело вот в чем. Он хочет увести губернаторскую дочку. В то время как обе дамы так удачно и остроумно решили такое запутанное обстоятельство, вошел в гостиную прокурор. Дамы на перерыв принялись сообщать ему о покупке мертвых душ и о намерении увезти губернаторскую дочку, и сбили его с толку совершенно. Так что сколько ни продолжал он стоять на одном и том же месте, хлопать левым глазом, но ничего решительно не мог понять. Так на том и оставили его обе дамы и отправились каждая в свою сторону взбунтовать город. Это предприятие удалось произвести им с небольшим в полчаса. Город был решительно взбунтован. Все пришло в брожение, и хоть бы кто-нибудь мог что-либо понять. Дамы успели напустить такого туману в глаза всем, что все, особенно чиновники, некоторое время оставались ошеломленными. Всякий, как баран, остановился, выпучив глаза. Мертвые души, губернаторская дочка и Чичиков сбились и смешались в головах их необыкновенно странно. И потом уже, после первого дурения, они как будто стали различать их порознь и отделять одно от другого, стали требовать отчета и сердиться, видя, что дело никак не хочет объясниться. Что ж за притча в самом деле? Что за притча эти мертвые души? Логики нет никакой в мертвых душах. Как же покупать мертвые души? Где ж дурак такой возьмется? И на какие слепые деньги станет он покупать их? И на какой конец и к какому делу можно приткнуть эти мертвые души? И зачем вмешалась сюда губернаторская дочка? Если он хотел увести ее, так зачем для этого покупать мертвые души? Если же покупать мертвые души, то зачем увозить губернаторскую дочку? Подарить ли он ей хотел эти мертвые твои души? Что ж за вздор в самом деле такой разнесли по городу? Однако же разнесли. Была же какая-нибудь причина. Какая же причина в мертвых душах? Да же и причины нет. Это выходит, просто андроны едут. Чепуха, билиберда, сапоги в смятку. Это просто, черт побери! Словом, пошли толки, толки, и весь город заговорил про мертвые души и губернаторскую дочку, про Чичикова и мертвые души, про губернаторскую дочку и Чичикова, и все, что не есть, поднялось. Как вихрь взметнулся, да то ли казалось дремавший город. Вылезли из нор все тюрюки и байбаки, которые позалеживались в халатах по нескольку лет дома. Все те, которых нельзя было выманить из дому даже зазывом на расхлебку 500-рублевой ухи с двухоршинными стерлядями и всякими тающими во рту кулебяками. Словом, оказалось, что город и люден, и велик, и населен как следует. Показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о которых и не слышно было никогда. В гостиных заторчал какой-то длинный-длинный с простреленной рукой, такого высокого роста, какого даже и не видано было. На улицах показались какие-то крытые дрожки, неведомые линейки, дребезжалки, колеса-свистки, и заварилась каша. В городской толковне оказалось вдруг два совершенно противоположных мнения, и образовались вдруг две противоположные партии – мужская и женская. Мужская партия, самая бестолковая, обратила внимание на мертвые души. Женская занялась исключительно похищением губернаторской дочки. Оказалось, что Чичиков давно уже был влюблен, и виделись они в саду при лунном свете, что губернатор даже бы отдал бы за него дочку, если бы причиной не была жена его, которую он бросил. Откуда они узнали, что Чичиков женат, это никому не было ведомо. И что жена, которая страдает от безнадежной любви, написала письмо к губернатору, самое трогательное, и что Чичиков, видя, что отец и мать никогда не согласятся, решился на похищение. В других домах рассказывалось все это несколько иначе, что у Чичикова нет вовсе никакой жены, но что он, как человек тонкий и действующий наверняка, предпринял с тем, чтобы получить руку дочери, начать дело с матери и имел с нею тайную сердечную связь, а потом сделал декларацию насчет руки дочери. Но мать, испугавшись, чтобы не совершилось преступление, противное религии, и чувствуя в душе угрызение совести, отказала наотрез, и что вот потому Чичиков решился на похищение. Мужчины говорили, что все это вздор, что похищение губернаторской дочки – дело более гусарское, нежели гражданское, что Чичиков не сделает этого, что бабы врут, что баба что мешок, что положит, что несет, что главный предмет, на который нужно обратить внимание, есть мертвые души, которые, впрочем, черт его знает, что значит, но в них заключено, однако ж, весьма скверное, нехорошее. Почему казалось мужчинам, что в них заключено скверное и нехорошее, сию минуту узнаем. В губернию назначен был новый генерал-губернатор. Событие, как известно, приводящее чиновников в тревожное состояние. Пойдут переборки, распекания, взбутетенивания и всякие должностные похлебки, которыми угощает начальник своих подчиненных. Инспектор врачебной управы вдруг побледнел. Ему представилось бог знает что, что под словом «мертвые души» не разумеется ли больные, умершие в значительном количестве в лазаретах, и что Чичиков не есть ли подосланный чиновник из канцелярии генерал-губернатора для произведения тайного следствия. Он сообщил об этом председателю. Председатель отвечал, что это вздор. А потом вдруг побледнел сам, задав себе вопрос, а что, если души, купленные Чичиковым, в самом деле мертвые, а он допустил совершить на них крепость, и дойдет это до сведения генерал-губернатор? Что тогда? Он об этом больше ничего, как только сказал тому и другому, и вдруг побледнели и тот, и другой. Страх прилипчивее думы, и сообщается вмиг. Все вдруг отыскали на себе такие грехи, каких даже и не было. Пошли открываться такие дела, которых и солнце не видывало. Скандалы, соблазны, и все замешалось и сплелось вместе с историей Чичикова. В одной части губернии оказался голод. Чиновники, посланные раздать хлеб, как-то не так распорядились, как следовало. В другой части губернии зашевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист, который мертвым не дает покоя, скупая какие-то мертвые души. Каялись и грешили, и под видом изловить антихриста укокошили не антихристов. Как нарочно в то время пришли к губернатору разом две бумаги. В одной из них содержалось, что находится в их губернии делатель фальшивых ассигнаций, скрывающийся под разными именами, и чтобы немедленно было учинено строжайшее разыскание. Другая бумага содержала в себе отношение губернатора соседственной губернии об убежавшем от законного преследования разбойнике. Эти две бумаги так и ошеломили всех. Конечно, никак нельзя было предполагать, чтоб тут относилось что-нибудь к Чичикову. Однако ж все как припомнили, что они еще не знают, кто таков на самом деле есть Чичиков, что он сам весьма неясно отзывался насчет собственного лица. Говорил, правда, что потерпел по службе, да ведь все это как-то неясно. И когда вспомнили при этом, что он даже выразился, будто имел много неприятелей, покушавшихся на жизнь его, то задумались еще более. Стало быть, жизнь его была в опасности, стало быть, его преследовали, стало быть, ведь сделал же он что-нибудь такое. Да кто же он в самом деле такой? Из числа многих в своем роде сметливых предположений было, наконец, одно, странно даже и сказать. Не есть ли Чичиков переодетый Наполеон? Что англичане, может быть, выпустили его с острова Елены. Вот он теперь и пробирается в Россию. Будто бы Чичиков, а на самом деле вовсе не Чичиков. Конечно, поверить этому чиновники не поверили, а, впрочем, призадумались, и, рассматривая это дело, каждый про себя нашли, что лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона. Думали-думали, толковали-толковали, и, наконец, решили, что не худо бы еще расспросить хорошенько Ноздрева. Показания, свидетельства и предположения Ноздрева представили такую резкую противоположность таковым же господ чиновников, что последние их догадки были сбиты с толку. Это был решительный человек, для которого не существовало сомнений вовсе. Он объявил, что Чичиков накупил мертвых душ на несколько тысяч, и что он сам продал их ему, потому что не видит причин, почему не продать. На вопрос, не шпион ли он, и не старается ли что-нибудь разведать, Ноздрев отвечал, что шпион, что еще в школе, где он с ним вместе учился, его называли фискалом, и что за это товарищ, в том числе и он, несколько его поизмяли, так что нужно было потом приставить к одним вискам 240 пиявок. То есть он хотел сказать 40, но 200 сказалось как-то само собой. На вопрос, не делатель ли фальшивых бумажек, он отвечал, что делатель, и при этом случае рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова, как узнавши, что в доме его находилось на 2 миллиона фальшивых ассигнаций, опечатали дом, приставили караул на каждую дверь по 2 солдата, и как Чичиков переменил их все в одну ночь. Так что на другой день, когда сняли печать, увидели, что все были ассигнации настоящие. На вопрос, точно ли Чичиков имел намерение увести губернаторскую дочку, и правда ли, что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле, Ноздрев отвечал, что помогал, что если бы не он, то ничего бы не вышло. Даже названа была по имени деревня, где находилась та приходская церковь, которой положено было венчаться. Именно деревня Трухмачевка, поп, отец Сидор, за венчание 75 рублей. Попробовали было заикнуться о Наполеоне, но и сами были не рады, что попробовали, потому что Ноздрев понес такую околесину, которая не только не имела никакого подобия правды, но даже просто ни на что не имела подобия, так что чиновники, вздохнувши, все отошли прочь.